Горизонты. Авторская рубрика протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника. Люди, явления, события.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протоиерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный добрый собеседник Георгий Лодочник продолжаем наши словесные смысловые изыскания в области христианского миропонимания, установления, уточнения этого миропонимания, которое нам, как современным христианам, должно быть свойственно, чтобы иметь образ мыслей, ум, действительно погруженным в истину, пришедший в разум истины и истины руководствующейся, а истина для нас – это сам Господь наш Иисус Христос. В своих определенных изысканиях и рассуждениях мы опираемся прежде всего на Откровение Божие, то есть на Священное Писание Ветхого и Нового Завета, а также на Священное Предание как таковое, которое в себя включает святоотеческое наследие, труды святых отцов на протяжении всей христианской двухтысячелетней истории, явленные так же, как и Священное Писание, вдохновленные Духом Святым. Без чего, собственно говоря, с точки зрения именно православной, и само Священное Писание невозможно понимать должным образом, если не иметь толкователей и толкований, которые руководствуются именно, будучи вдохновляемы Духом Святым, то есть и Священное Писание, и Священное Предание – это часть неизреченного откровения Бога человеку. Откровение, прежде всего, о путях спасительных, о том, как обретается жизнь вечная, Царство Небесное в условиях земного проходящего бытия. Последние сюжеты наших горизонтов посвящены Апокалипсису, то есть книге святого апостола Иоанна Богослова, книге для библейского корпуса, являющейся завершающей, и книге пророческой, книги и таинственной, и таинственной, исполненной разнообразного такого очень значимого и глубокого символизма, повествующей о вообще, можно сказать, смысле всей истории человеческого рода, повествующей о смысле событий, происходящих во время всей протяженности человеческой истории и одновременно, ну, в том числе и о последних финальных событиях этой мировой истории, книга, которая, можно сказать, в общем-то, является одной из самых таких трудных, непростых для понимания обычным читателям. И здесь в особенности важно нам опираться на указания мысли, толкования святых отцов, что, собственно, мы и проделываем, но периодически отвлекаемся, рассуждая о тех или иных событиях или нам современных, или, можно сказать, в какой-то определенный, если имеет место быть, да, параллелизм с другими эпохами, ну, неизбежно прибегаем к рассмотрению и событий тем или иным эпохам также свойственным, потому что, ну, в истории человеческого рода все взаимосвязано. Как мы уже неоднократно говорили, и повторюсь, потому что этот, можно сказать, тезис, он является таким действительно основополагающим для понимания того, каким образом развивается мировая история и что является скрытой пружиной этой мировой истории. В истории действительно происходит война, происходит борьба тайны беззакония, которую определяет изначально, можно сказать, инспирирует как восстание против Бога, его замысла и человека, враг рода человеческого, бывший ангел, дьявол, ну и все те силы, в том числе и тайны, в какой-то степени скрытые, которые на сторону дьявола встают и являются, можно сказать, его сторонниками, его союзниками. Таким образом, восстание тайны беззакония против Бога и против человека – это восстание против нашего спасения, против тайны или таинства, повторюсь, нашего спасения. И, ну, можно сказать, очень многое в апокалипсисе и в той образной структуре, которую апокалипсис содержит, в образах многочисленных и достаточно непростых, как раз эту тему и отражает, этой теме посвящено. Итак, напомню нашим слушателям, что мы уже подошли к финальным главам апокалипсиса, к финалу фактически, остановились на 20 главе, где, в общем-то, после событий, связанных с судом над великой блудницей и падением великого и беззаконного Вавилона, ну, в определенных образах повествуется о победе Слова Божьего. Это явление коня белого и всадника на этом коне, который и есть Слово Божие, и Агнец Божий, и это явление вместе с небесными воинствами, собственно, знаменует победу над именно зверем, образом его, над уже пророком зверя, а в дальнейшем повествовании мы видим, что эта победа, это сокрушение фактически уже пророка и зверя, и образа зверя, имеет отношение вообще к древнему злу, к древнему змею, к древнему дракону и ко всем тем, кто фактически оказался на стороне этого зла, встал, можно сказать, в ряды этого воинства, которое фактически пытается восставать против истины, восставать против слова и правды Божией. Участь всего этого зла оказывается в озере огненном. И это, собственно говоря, перспектива применительно к финалу земной истории и, можно сказать, ну, окончанию земной истории и то, что грядет вслед за земной историей как таковой вместе с новым небом и новой землей, участь зла именно в озере огненном, она даже здесь в последних главах апокалипсиса неоднократно подтверждается. Ну, мы об этом как раз говорили, последний сюжет наш завершился именно констатацией того, что, собственно говоря, это озеро огненное, море огненное, это именно горящая там серая среда, это именно состояние, которое злу и свойственно, которое зло само выбирает, ну, в процессе осуществления себя еще в рамках земной истории, как именно развитие во зле, к как саморазрушительная сила, как горение, можно сказать, в собственных страстях, ну, именно как конечный выбор того, что злу как таковому и вставшим на сторону зла, представителям зла и свойственно. Это, можно сказать, отдельная тема, отдельный разговор, что такое зло, что такое состояние зла в собственном смысле и каковы перспективы зла применительно к вечности. Апокалипсис однозначно указывает на то, что это вот озеро огненное, в которое окончательно зло, и все образы здесь в апокалипсисе со злом связанные, и звери, и образ зверя, и драконы, уже пророк, и, собственно, прямо указывается, что дьявол обретают конечную участь именно в этом огненном море. Итак, продолжим разговор наш об апокалипсисе и вот о заключительных образах, имеющих место быть в заключительных главах этого великого библейского произведения, этой великой таинственной книги, которая столь порой, можно сказать, и интригующе содержательной является для читателя как такового. Итак, вам слово, Георгий, пожалуйста.
Ну, начинаем читать главу 20. Это, так сказать, последняя глава, после которой еще две главы, которые описывают Царствие Небесное. Собственно, вот история как таковая заканчивается описанием главы 20. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет. После же сего ему должно быть освобожденным на малое время». Святые отцы пишут, вот Примасий пишет: «По нашему разумению, ангел, сходящий с неба, это Господь Иисус Христос, который назван ангелом у Исаии Великого Совета и который, посетив область смертной, как сильнейший, возжелал связать сильного, чтобы сделать бывших ранее сосудами гнева сосудами его милости, что он осуществил свершением, которое прежде пообещал, провозгласив: как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, то есть дьявола? Ключ от бездны есть глубина божественных судов, ибо суды Божии – бездна великая». Тут он ссылается на псалмы, на 35-й псалом. «Конечно, одному ему известно, кто из множества грешников будет назван в полном числе избранных». То есть мы тут видим, что ангел – это Иисус Христос. И забегая вперед, сразу скажем, что речь идет о его воплощении – человека, о его крестной смерти, о его воскресении. Именно этим своим воплощением, осуществлением тайны домостроительства, спасения падшего человека Богом. И, собственно, вот этот вот дракон, змей древний, который есть дьявол и сатана, он его сковал на 1000 лет и низверг его в бездну. То есть в бездну, ну, во-первых, это бездна судов Божиих, как вот по Примасию, если мы будем это понимать. И вообще в бездну, можно сказать, тех возможностей, которые вообще еще, может быть, даже не реализованы, все те возможности, которые могут быть осуществлены когда-то в будущем.
Бездна возможностей, имеется в виду, которые могут быть осуществлены самим же дьяволом, врагом рода человеческого, или какие имеются в виду возможности?
Ну, если мы возвратимся вот к пророку Моисею, к его описанию сотворения мира, первый день творения, да, где было сказано «и тьма над бездной», то в том смысле бездна понималась как бесконечное количество возможностей реализации свободы воли, в том числе вот всех разумных существ, и ангелов, и людей. А здесь Примасий ее трактует как бездна, глубина божественных судов Божиих, да, то есть как бы глубина понимания различения добра и зла, вот с учетом всех тех бесконечных возможностей и сложностей, и какого-то лукавства, очень тонкого, там, изощренного. И вот эта глубина, вот этот меч, тут описывается и у апостола Иоанна, что из его уст исходил меч, и сам он говорил, что я не мир принес, но меч, чтобы как раз отделить до конца истину от лжи, как бы в глубинах, прямо вот в глубинах человеческих, да, вот в глубинах этой бездны, потому что, в принципе, человек и включает в себя эту бездну.
То есть получается, что начало христианской эпохи боговоплощения, если вот по святым понимать указания здесь в Апокалипсисе на ангела сходящего, который сковывает дьявола, это и есть Христос и боговоплощение, одновременно дает человечеству возможность такого богопознания, которое включает в себя, можно сказать, да, вот бездны смыслов. Но можно сказать, что если иметь в виду еще образ меча, который вы упомянули, то он включает и какие-то свои риски, получается, в области этого вот открывающегося познания, возможности познания. Но в истории христианской мы же находим, допустим, например, история не одного столетия периода Вселенских соборов, которая становится возможной и необходимой из-за появления далеко не одной и очень серьезной ереси. Причем эти ереси-то, они же, как правило, в большинстве случаев не извне приходят, а рождаются изнутри, в том числе церкви, церковных сообществ, и имели иногда такой, можно сказать, размах, что сотрясали тогдашнюю культурную вселенную, не только церковь, а всю империю, там, западную, римскую, восточную, так или иначе. То есть, наверное, то, что вы упомянули применительно к толкованию вот этого святого отца, можно, наверное, и таким образом как-то проиллюстрировать.
Ну да, конечно. И вот тут, в общем-то, говорится, что «и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы». То есть низверг в бездну – это, ну, осудил его по всей, так сказать, глубине вот этой бездны возможностей, как бы, бездны вот этого проявления свободы воли, в том числе лукавой свободы воли. То есть он был осужден, вот, и осужден чем? Осужден крестной смертью Иисуса Христа, потому что, как святые писали, он победил его не силой, но правдой и судом. И здесь вот Примасий пишет, что бездна – это как раз глубины суда Божия. И он ограничил у него, судя по тексту, свободу воли, чтобы он не мог уже с той предыдущей силой прельщать народы, потому что до Христа, ну, весь мир был практически языческий, практически под властью сатаны. И вот то, что Господь положил над ним печать и заключил его в бездну, и сковал вот этой большой цепью, позволило как раз возникнуть вот этому блестящему христианскому миру, где Евангелие, в общем, было проповедано по всей земле. И тысяча лет – это как раз, святые пишут, что это как раз вот этот промежуток от воплощения Христа до конца света, до страшного суда практически. Но только на малое время перед этим вот страшным судом, ну, естественным образом, дьявол будет освобожден. Ну, опять забегая немножко вперед, получается как? Что вот это тысячи лет – это время, когда люди могут спасаться, использовать возможность вот этого первого воскресения. То есть воскресение – это восстановление связи с Богом, воскресение духовного. И по мере развития истории, вот это тысячи лет, но это срок такой условный, люди входят в Царствие Небесное одни, а поскольку история Земли – это история разделения на Царствие Небесное и на вот это воплощение тайны беззакония, то на земле все меньше и меньше остается христиан, можно так сказать. И в конце мы видим это и по книге в целом Апокалипсиса апостола Иоанна, что уже количество христиан будет очень незначительным. И тогда, собственно, вот те, кто остались, они естественным образом, ну, как бы вызывают из бездны этого сатану, потому что, собственно, они ему служат. И поскольку он в бездне, хоть и над ним наложена печать, но, как мы видим, он может действовать через свою вот эту иерархию тьмы, через вот этих людей, которые осуществляют тайну беззакония, через Каина и Вавилон. И таким образом происходит окончательное разделение на добро и зло, как писал об этом Лев Тихомиров. Вот Икумений пишет как раз по этому поводу. «Сказано, после же сего ему должно быть освобожденным на малое время». О каком же малом времени говорит Иоанн? О времени между вочеловечением Господа и завершением нынешней жизни, ибо оно невелико. Пусть даже и кажется большим при соизмерении и сопоставлении его с прошедшим и грядущим. Ведь если, согласно вере священных писаний, наш Господь появился телесно в последний 11-й час, то по справедливости было бы назвать срок до окончания времен малым. Но пусть и будет дьявол освобожден, наложи, Господи, вновь оковы на его козни против нас, ведь ты царишь над нами, и подобает тебе слава во веки. Аминь. А Беда Достопочтенный комментирует понятие как раз дьявола, дракона, змея древнего. Он пишет, дьявол переводится как текущий вниз, по-гречески же обвинитель, клеветник. Сатана же переводится как противостоящий, либо предатель. Таким образом, его называют драконом из-за вреда, который он причиняет, змеем из-за хитрости, с которой он обманывает, дьяволом из-за того, что он пал со своей прежней ступени, сатаной из-за упорства, с каким он противостоит Богу. Таким образом, речь идет вот в этих, можно сказать, трех стихах, подведем, можно сказать, итог. В трех стихах идет о воплощении Христа, о его жертве крестной и о его воскресении, о создании Царствия Небесного и об ограничении свободы дьявола на вот это время, чтобы люди легче, свободно могли делать выбор между Христом и между сатаной, между Царствием Небесным и Царствием Земным, между истиной, которая есть воля Бога, и выгодой личной. «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою, они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет». Это первое воскресение. «Блажены свят, имеющие участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним 1000 лет». Вот что пишет священномученик Каприан Карфагенский по этому поводу. «Впрочем, награды божественного обетования ожидают не одних только тех, которые претерпели казнь и смерть. Хотя верные и не подвергались самому страданию, но если их вера прибыла чистой и непоколебимой, если христианин презрением и оставлением всего, что принадлежит ему, показал, что он последует Христу, то и он будет почтен между мучениками от Христа, который обещает, а сам говорит, нет никого, кто оставил бы дом или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей, и не получил бы гораздо более все время и век будущей жизни. Блаженный Августин пишет здесь, тоже очень интересно. Пока дьявол в продолжении 1000 лет связан, святые, несомненно, царствуют со Христом и в эти самые 1000 лет, то есть царствуют уже и в это время его первого пришествия. Независимое от того царствования, о котором Христос скажет в конце, «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, святые Его, которым Он говорит, я с вами во все дни до скончания века, не царствовали бы уже с Ним, ныне некоторым иным, хотя далеко не равным образом». То есть он говорит о том, что вот это царствие святых вместе со Христом, оно уже сейчас осуществляется, вот в наше время, после воскресения Христа и после возникновения Церкви. То есть царствование – это как раз и заключается, это жизнь в Церкви, это царствование Церкви. Это царствование в Церкви и истины, и любви, и благодати. Вот. Но хотя блаженный Августин тут уточняет, что это не то еще царствие, которое вот Господь говорил: «Придите, наследуйте царство», то есть которое будет уже в Царстве Небесном. И далее блаженный Августин пишет: «В настоящее, конечно, время научается Царствие Небесном тот книжный, выносящий сокровища свои новое и старое, о котором мы говорили выше. А церкви же будут собирать жнецы и те плевелы, которым он дозволил расти вместе с пшеницей. От того ли царство соберут, в котором соблазнов нет? Очевидно, соберут от этого царства, которое представляет из себя здесь церковь. Следовательно, и в настоящее время церковь есть царство Христа и царство небесное, поэтому и в настоящее время святые его царствуют с ним, хотя иначе, чем будут царствовать тогда, когда царствуют с ним только плевелы, хотя и растут в церкви вместе с пшеницей. Царствуют, наконец, с ним те, которые так принадлежат его царству, что сами составляют его». Сказав, что дьявол связан на 1000 лет и потом освободится на короткое время, и вкратце упомянув вслед за тем, что в течение этих 1000 лет будет делать церковь, или что будет в ней делаться, книга говорит: «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить». Это речь не о последнем суде. Нужно здесь разуметь те престолы предстоятелей и тех самых предстоятелей, которыми церковь управляется в настоящее время. Под данным же судом ничего лучше нельзя разуметь, кроме сказанного: что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. То есть блаженный Августин, собственно, описывает вот это царствование 1000 лет как существование христианской церкви на земле. И как мы знаем, сначала христианский мир развивался максимально, он достиг невероятных высот в истории человечества. И, так сказать, и в этике, и в культуре, и в эстетике, и в искусствах, и в науке. Но постепенно все-таки по мере разделения добра и зла, значит, этот христианский мир оказался под властью все-таки вот этих людей, которые воплощают тайну беззакония.
А что понимать под разделением добра и зла вот именно в христианской истории?
Ну, человек рождается на земле для того, чтобы сделать выбор: Христос или Царствие земное, или он сам будет сам отвечать за свою жизнь.
Вы имеете в виду, прежде всего, личный выбор самого человека, быть ему, уже рождаясь в основном в христианской среде, действительно жить по-христиански или не жить по-христиански? Вот. Или можно иметь в виду, в том числе, какое-то разделение общего характера, которое проявляет себя в жизнедеятельности, развитии государств, народов, культур, в той же там культуре, ну, например, разделение на католический Запад там, и православный Восток, это же какие-то более общего характера процессы.
Ну, я думаю, что речь идет прежде всего как раз о каждом конкретном человеке, потому что мы видим из истории и видим из Писания, и в том числе из Откровения Иоанна Богослова, что в конце концов все церкви, все государства окажутся под властью Антихриста, но вот те люди, которые войдут в Царствие Небесное, они уже навсегда освободились от власти сатаны. И возвращаясь к блаженному Августину, он поясняет еще, что вот это за царствование тех, кто уже умер. А здесь еще продолжается на земле вот это 1000 лет. Вот он пишет: «Здесь подразумевается то, о чем будет сказано после, о воцарении с Иисусом на 1000 лет. Души принадлежат мученикам, не получившим еще обратно своих тел. Ибо души благочестивых умерших не отделяются от церкви, которая в настоящее время представляет собой Царствие Христа». То есть души благочестивых людей, а они остаются в церкви. Как вот они здесь были в церкви, и те в церкви, кто жил благочестиво, умирая, они остаются в церкви, в Царстве Небесном, но еще там только души, а еще не имея тел. И вот он пишет: «В противном случае память о них не совершалась бы в общении тела Христова, не приносила бы никакой пользы в случае опасности для жизни прибегать к его крещению, если бы случилось, что кто-нибудь был отлучен от того же тела покаянием или худой совестью. Почему все это делается, как не потому, что и умершие сучлены его? Итак, хотя они еще не со своими телами, однако души их уже царствуют с ним, пока пройдет этот 1000 лет. Итак, в настоящее время церковь царствует с Христом в первый раз в лице живых и умерших. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, как говорит апостол, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. Упоминается же только о душах мучеников, потому что из умерших царствуют по преимуществу те, которые сражались за истину даже до смерти. Но как под частью целое, разумеем под ними и других умерших, принадлежащих церкви, которая из царства Христа». То есть здесь он говорит, что еще вот помимо, собственно, мучеников тоже, как об этом говорит Экумений, что и те, кто абсолютно сохранили в чистоте христианство, даже не будучи замученными, они точно так же в этом контексте тоже являются теми праведниками, которые в Царстве Небесном царствуют с Христом и которые как раз как бы получили вот это первое воскресение. Вот он пишет: «А эти, не поклонившиеся ни зверю, ни его образу, кто они, как не те, которые исполняют слова апостола? Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Они не поклоняются ему, то есть не сочувствуют, не подчиняются и не принимают начертания, то есть клейма преступления, на чело ради исповедания, на руку ради дел. Чужды этого зла, они при жизни или еще в этой смертной плоти или после смерти, царствуют уже с Христом и теперь известным, соответствующим настоящему времени образом во весь тот период, который обозначается числом 1000 лет. То есть он подчеркивает, что христианин, который по-настоящему христианин и который, по слову апостола Павла, с грехом борется до крови, до конца, и даже не будучи замученным, и даже еще живущим, когда он борется со страстями и с духами злобы подвиднебесной, он уже царствует с Христом. Царствует в том смысле, что они воплощают в себе истину Христа, его волю божественную. И вот этот текст: «Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Это первое воскресение. Блажены свят, имеющие участие в воскресении первом, над ними смерть вторая не имеет власти». Блаженный Августин тоже очень интересно это комментирует. «Наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услыша, оживут, прочие же из них не оживают». То есть речь о том, что вот проповедь Евангелия кто-то слышит и принимает его, и он оживает. То есть его вот эта смерть, разлучение, смерть духовная, когда душа человека разлучается с Богом, вот они воскресают в этом первом воскресении, то есть они соединяются, их душа соединяется с Богом. Это и называется здесь воскресение первым. И дальше он пишет: «А добавление, доколе не окончится 1000 лет, должно быть понимаемо в том смысле, что они не ожили в то время, когда должны были ожить, уверовав и перейдя от смерти к жизни». То есть вот те, кто в течение этой 1000 лет, они услышали проповедь Евангелия, они перешли от смерти к жизни. А те, кто не услышали этой проповеди, или услышали, точнее, но не приняли Христа, они не перешли от смерти к жизни, они остались мертвыми. И потому, когда наступит день, в который совершается воскресение тел, они выйдут из гробов не для жизни, но для суда, то есть для осуждения, которое называется второй смертью. Ибо кто не ожил, пока окончится 1000 лет, то есть кто во весь тот период времени, в который совершается первое воскресение, не услышал глаза Сына Божия и не перешел от смерти к жизни, тот во второе воскресение, которое будет воскресением плоти, окончательно вместе с этой плотью перейдет смерть вторую. Участник первого воскресения тот, кто не только возвратился к жизни от смерти, состоящей в грехах, но и остался твердым в той жизни, к которой возвратился. Над ним, говорит Иоанн, смерть вторая не имеет власти, имеет, следовательно, эту власть над теми прочими, о которых выше говорит. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет, потому что сколько бы каждый из нас не жил в теле во весь этот промежуток времени, который называется 1000 лет, никто из них не возвратился к жизни от той смерти, в которой держало его нечестие, чтобы оживший так сделаться участником первого воскресения, и чтобы над ним смерть вторая власти не имела. И Екумений примерно то же самое пишет. Сказано, прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Умершими же Иоанн называет тех, кто держался неверия, каковых и Господь сказал, предоставь мертвым погребать своих мертвецов. Потому-то мертвые и не оживают духовной жизнью, пока не закончится период вочеловечивания, который длится 1000 лет. После него они оживут. Все, на кого распространилось учение Господа, дали всходы в вере. Поэтому еще точнее сказано в книге Откровения, что прочие из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Сказано это первое воскресение. Имеется в виду воскресение верных. Ибо второе воскресение будет всеобщим воскресением в теле, стало быть, блаженный, свят, имеющий участие в воскресении первом. Ведь во втором воскресении мы все примем участие, даже те, кто не желает. Естественно, над теми, кто будет участвовать в первом воскресении, то есть верными, смерть вторая не имеет власти. Что за смерть? Конечно же, смерть от греха и последующего наказания. Ибо, как он говорит о первом и втором воскресении, так и о первой и второй смерти. И первая смерть – естественное разлучение души и тела, и вторая – духовная смерть от греха, каковой Господь говорил, «Не бойтесь убивающих тело, бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». О чем здесь кратко можем подвести, так сказать, итог? Что тут говорится вообще? Говорится о том, что после грехопадения, можно даже так сказать, что вот Господь сотворил мир, он был совершенный, в нем был человек, и была земля совершенная, и там жил человек. После его грехопадения земля преобразовалась, мир пал, земля изменилась, и возник ад. После смерти души людей отправлялись в этот ад. После воскресения Христа возникло Царствие Небесное, и уже праведники, те, кто вот участвует в первом воскрешении, они попадают в Царствие Небесное. Прочие, которые не услышали голоса Христа, или услышав, но на деле не проявили своей веры, они после смерти не оживают, то есть они остаются в аду, переходят тоже в ад. И так люди делятся, одни оказываются в Царстве Небесном, другие оказываются в аду. Но после страшного суда, когда будет новое небо и новая земля, и когда люди все обретут свои тела, они уже также разделятся. То есть отчасти останется в Царстве Небесном, а ад превратится в озеро огненное.
А вот здесь, знаете, вот в смысловом отношении могут такие возникать определенные, что называется, нюансы. В общем-то, общехристианское это понимание, можно сказать, ну, символа веры, это все-таки всеобщее воскресение из мертвых. Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Но одновременно понятно, что христианская эсхатология предполагает, что страшный суд, ну, собственно говоря, и в Евангелии говорится, что соберутся все народы наследовать все-таки разную участь, Одесную и Ашую, когда придет Сын Человеческий второй раз, сядет на престоле судить все народы. А с другой стороны, в Евангелии же сам Господь говорит, что верующий в меня на суд не приходит, но переходит от смерти к жизни, от смерти в жизнь. И святые тоже об этом говорят, что суд в собственном смысле – это прежде всего суд страшный, суд для тех, кто веры не имел. истинный Христа знать не хотел. Или для тех, кто, как у одного из святых сказано, торговал покаянием. Ну, то есть в том смысле, что знал о возможности покаяться, измениться, отказаться от греха, но к покаянию не прибегал, потому что считал, что еще успеется, так сказать. То есть сознательно выбирал жизнь в грехе, именно развитие такое греховное, только материальное, и истинный тоже пренебрегал. А таковых тоже, собственно говоря, суд Божий может оказаться очевидным, потому что выбор был совершен не в пользу покаяния. А тех, кто на самом деле покаялся, как вот святые говорят, Господь всех прощает. И вот здесь применительно к тому, что вы процитировали, что одни оживают, другие не оживают, ну, применительно к теме суда, наверное, какие-то, может возникать несколько разные, скажем так, понимание. Ну, в конечном счете же, я повторюсь, подразумевается же всеобщее воскресение из мертвых. И если вот именно в таком понимании смотреть, то оживают, в принципе, должны на всеобщий суд ожить все. Просто одни оживают в таком духовно мертвом качестве, а другие, имеющие веру, являются на этот суд живыми или даже, точнее, можно сказать, на суд и не приходят. Вот как вы понимаете именно вот это вот такое не затруднение, а возможные смысловые какие-то все-таки варианты?
Ну, тут вот во второй части этой главы как раз, в общем, об этом более подробно говорится, но можно сказать так, что вот под этим судом нужно все-таки, мне кажется, отличать вот суд Христов и страшный суд. Потому что неверующие в Христа тоже на суд не приходят, но они не приходят на суд Христов. И наоборот, никто из людей, которые жили, они не были достойны, как сказано, ничто нечистое не войдет в Царствие Небесное. То есть вот те праведники и даже мученики, хоть они мученики особенно и доказали своей жизнью и смертью верность Христу, тем не менее мы все нуждаемся, да даже они нуждаются в помиловании Христа. А помилование возможно после суда. То есть вот этот суд, человек является на суд Христу, и он признает этот суд Христов, власть и истинность и справедливость этого суда. Он приходит на этот суд, и он во время жизни каялся, то есть пытался измениться в лучшую сторону, то Господь его милует и очищает, и он становится достойным для того, чтобы войти в Царствие Небесное. То есть он его очищает и оправдывает и прославляет, как пишет апостол Павел. И вот на этот суд те, кто в Христа не верует, они не приходят, потому что Христос, как истина, он никому не навязывается. Но если вы человек не принимает его суда, то он и не судит его, а, соответственно, не может его помиловать. А вот тут еще описывается во второй части этой главы, но мы сегодня уже не успеем это прочитать. Тут описывается уже страшный суд. И вот на этот страшный суд как раз являются те, вот по толкованию святых отцов, ну и по здравому, так сказать, размышлению, потому что где они находятся, вот те, кто умерли, вот это все время, они находятся в аду, они потом получают тело, и там вот описано во второй части, как открыты книги, речь идет о Святом Писании, о заветах, заповедях Христа и заповедях Моисея, заповедях Божиих, и книги жизни, и сверяются дела людей, вот этих уже, которые хотели или не хотели, но они воскресают, на суд. Но потом они осуждаются на вторую смерть, то есть не осуждаются, они просто так фактически происходят, поскольку они не ожили вот за эту 1000 лет, когда была возможность покаяться и стать христианином, то они духовно не воскресли, а поскольку духовно не воскресли, они духовно умирают после воскресения, и вместе с телом они оказываются в озере огненном, то есть ад меняется. Ад становится озером огненным, Но об этом мы, наверное, уже в следующий раз только сможем подробнее поговорить.
Хорошо, эта тема прелюбопытнейшая, я думаю, для многих. Вот. К тому же вы тут интересные такие смысловые внесли уточнения в понятиях «суд Христов» и «страшный суд», что это в каком-то смысле даже и различные суды. Тут есть над чем подумать, потому что на самом деле суд-то, конечно, он, в общем-то, один, что он единому Богу принадлежит, вот. Но, видимо, можно таким образом тоже рассуждать, потому что восприятие суда, оно верующим и неверующим человеком будет совершенно различным. Значит, и получается, можно и так сказать, что суды тоже с точки зрения не Бога скорее, а самого человека, его выбора тоже оказываются различны. Но еще продолжим на эту тему разговор.
Здесь можно сказать так тогда. Суд, конечно, один. Но одни судятся Христом, те, кто приняли суд Христов над собой, а другие судятся по закону справедливости, так сказать, механически. Открываются книги, и что заслужил, то получил.
Слушайте, не знаю. Это скорее ваша такая версия. Милость же все равно превозносится над судом, как говорится. И милость Божия неизреченна. И как у кого-то из святых сказано, что на страшном суде Бог будет искать, Христос будет искать не за что человека осудить, а за что его оправдать, что в человеке перевесит. Но это, наверное, все-таки суд не формальной справедливости. Ну, в общем, сейчас не будем, так сказать, уже еще пытаться забегать вперед. Еще в этой теме продолжим в следующий раз. Повторюсь, тут действительно есть над чем подумать. И я вас отдельно прошу тогда еще проштудировать святых отцов на тему именно вот о понимании суда. Вот о том, что мы здесь попытались сформулировать. Именно вот страшный суд, суд Христов, милость, справедливость – понятия, которые применяются именно святыми отца к теме последнего и страшного, конечно же, суда, потому что, как говорит апостол, страшно впасть в руки Бога живого. Ну что ж, спасибо всем, кто с нами, кому интересны эти наши рассуждения. Напоминаю, что наши передачи все можно найти и слушать в архиве радио «Благовещение», а также в системе соответствующих подкастов «Яндекс.Музыка», «ВКонтакте Музыка», и также еще и на отдельном сайте, посвященном нашим передачам, нашим горизонтам, «Горизонты культуры РФ». И спасибо всем, кто нам в какой-то степени помогает, и храни всех Господь.
Горизонт на радио «Благовещение». Разговор вели протоиерей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.